Новый Nescafé Classic из красных кофейных ягод. Свежий вкус и аромат кофе для свежего начала дня. Все начинается с Nescafé. Качество Nestlé.
Добрый вечер, стендап! Мы начинаем, здрасте! Встречайте, наш первый стендап-комик Виктор Комаров!
Здрасте, здрасте, добрый вечер, ребята, здрасте! Вот так вот. Слушайте, у меня есть автомобиль, мне очень нравится водить, ездить, прям кайфую, но есть одна проблема, я когда купил автомобиль, я потратил все деньги, у меня нет денег. Я недавно заправлялся на 60 рублей. Зато я понял, почему это устройство для заправки называется пистолет. Знаете почему? Потому что когда ты заправляешься на 60 рублей, твоя заправка выглядит как... Еще одна проблема на дорогах, что люди, у которых машина подороже, они считают, что у них больше прав. И это бесит. В этом плане скучаю по метро, потому что в метро были все равны. Там срать, в какой одежде ты едешь, да? Даже если ты едешь в дорогой одежде, ты едешь со всеми. В метро все было наоборот. Чем хуже ты выглядишь, тем больше у тебя прав. А если ты выглядишь вообще отвратительно, то, скорее всего, ты едешь отдельно. Ты сидишь, думаешь, да, мне самому от себя запах режет глаза, но в целом ситуация очень комфортабельная. Я когда вижу алкаша, который едет куда-то на метро, на автобусе, неважно, я всегда думаю, сука, куда ты едешь? Какие у тебя дела в другой части города? Неужели где-то есть место, где срочно требуется алкаш? Типа, Серега, ты пьяный, я в говно. Записывай адрес. Записывай адрес. Дорога – самое неравноправное место, самое неравноправное. В этом плане поэтому мне нравятся водители КамАЗа. Обожаю их, потому что водитель КамАЗа, когда перестраивается, он никогда не моргает аварийкой за то, что ты его пропустил, нет. Потому что пропустить КамАЗ — это в твоих интересах. Он там сам смотрит в зеркало бокового вида, чтобы посмотреть, поморгал ли ты ему, что он тебя не задел. Потому что вряд ли есть водитель КамАЗа, который боится поцарапать КамАЗ. Представляете себе такого водителя, который стоит около своего КамАЗа и думает, твою мать, а? Я теперь хрен продам вообще, а? А из-под КамАЗа водитель Гелендвагена, который говорит, вы не могли бы съехать. Я не могу открыть дверь, мне теперь, видимо, на метро пару недель. И КамАЗ — это единственный отечественный автомобиль, которому нет претензий, да? КамАЗ 13 раз выигрывал Париж-Дакар. Это с учетом того, что там участвуют такие команды, как Volvo, Mercedes, Benz. И мне кажется, они там просто охреневают. Мне кажется, в каком-нибудь Volvo едет команда, и они думают, твою мать, у нас тут лучшая система навигации, кожный салон, какая-то пневмоподмеска, лучшие умы принимали участие в создании этого автомобиля. В этот момент их обгоняет в КамАЗ, в котором два чувака, и один из них... Стой, клянусь, стой, я думаю, там нет сидений. И он второму, Вадик, как там задний мост? Он такой, я держу его, братан! Я держу! И люди на дорогах еще такие злые, это тоже бесит. Малейшие конфликты сразу видели, выпрыгивают из машины, сразу драться. Я никогда не выхожу из машины, зачем? Ну вот зачем? Оставайтесь в машине, что он вам сделает? Что, придет, постучит в окно? Поэтому для меня люди, которые ездят на кабриолете, это очень смелые люди. Все, пока будешь поднимать крышу, тебе насуют 20 раз, это 100%. И плюс... я не выхожу, потому что я не особо боец, знаете. Отец в детстве давал мне советы, которые, типа, должны мне помочь в драке. Но отец мне говорил, бей первым. И с возрастом я понял, что мой отец никогда не дрался. Потому что это самый дерьмовый совет, который только есть на свете. В нем не хватает столько нюансов, например, бей первым и попади. По-моему, нужно упоминать об этом. Я просто однажды ударил первым и промахнулся. И это была самая неловкая пауза в моей жизни. Потому что я в этот удар вложил всю свою ненависть, агрессию, злобу к этому человеку. И когда я ударил, промахнулся, я выпустил эти эмоции. Во мне их больше не было. И даже как-то добрее стал к нему относиться. В отличие от него. Просто если ты ударил и промахнулся, невозможно вернуться к диалогу. Нельзя сделать. Бам! Слушай, пойдем выйдем поговорим, а? Как ты вообще... пойдем выйдем поговорим. Нравится эта фраза. В этом плане драка очень похожа на секс. Ни тем, ни другим никто не приглашает тебя заняться напрямую. Знаете, когда приглашают заняться сексом, никто не говорит, пошли драться. Все говорят, поехали ко мне кино посмотрим. То же самое и в драке. Все говорят, пошли выйдем, поговорим. Самое страшное для меня это услышать, пошли выйдем, кино посмотрим. Не пойду, потому что, видимо, тебя изобьют и трахнут, неважно в какой последовательности. Может быть, одновременно. Никто не знает. Еще, мне кажется, лучше не выходить из машины, если ты занимался какими-то экзотическими единоборствами, например, капуэра. Это что такое вообще? Я просто не уверен, но мне кажется, если я выйду из машины и начну делать... Мне кажется, я выхвачу на пятом движении. Мне кажется, он просто посчитает лево-право, лево-право, значит, здесь. Но я всегда, если честно, был поклонником единоборств, всегда был поклонником Жан-Клод Ван Дамма, просто обожаю его. Просто мне нравились фильмы Жан-Клод Ван Дамма, потому что они мотивировали. Современные фильмы с современными героями не мотивируют. Например, с Джейсоном Стэтхэмом. Нет, он слишком крутой. Посмотрите, он в начале фильма всем дает люлей, в середине фильма опять всем дает люлей, в конце фильма опять всем дает люлей. Ван Дамм в начале фильма получал люлей. Потом он тренировался и в конце фильма уже раздавал люлей. Сейчас, если Ван Дамм будет сниматься в одном фильме со Стэтхэмом, то Ван Дамм в начале фильма получит люлей, потом будет тренироваться, и в конце фильма опять получит люлей от Стэтхэма. В чем мотивация? В чем мотивация? Но бесспорным лидером, конечно, боевиков 90-х является, конечно, Стивен Сигал. Обожаю его, обожаю. Потому что он всех убивал ножом в голову. У него был один удар. Ножом в голову. Все. И у него даже самая последняя, финальная драка в фильме никак не отличалась от всех предыдущих. Он просто заходил в комнату, там стоял чувак, тот что говорил. Я ждал тебя, Ника. Сейчас мы узнаем, кто из нас самый. Вот и все. И я обожал, когда на него нападало по 5, по 6 человек. Я всегда восхищался третьим нападающим. Обожаю третьего нападающего. Просто представьте, вы третий нападающий. И перед вами двум чувакам воткнули нож в голову. Насколько нужно быть крутым, чтобы после этого сказать, срать, я попробую. Я попробую, мне плевать. И мне почему-то всегда смущало то, что они нападали все по очереди. Их шестеро, но они все нападают по очереди. Так и хочется, чтобы им кто-то сказал, ребята, это не Сбербанк, можно всем в одно окошко. Спасибо большое, ребята, хороший вечер.
Мы продолжаем этот стендап. Встречайте наш следующий стендап-комик Нурлан Сабуров.
Добрый вечер. Меня зовут Нурлан, и я ненавижу неестественных людей, знаете. Вот я недавно гулял с дочкой, и по улице ко мне подошла старая знакомая, которая со мной поздоровалась вот так вот. О, приветики, как дела? Это твоя дочь? Это такое счастье? Это такое счастье? Да, счастье. Ну не вот такое вот. Это все немножко перебор, червячок. Ходи в больничку, сделай с собой что-нибудь. Просто, ну, это же неестественно, понимаете? Мне кажется, она вот дома максимально искренняя. Мне кажется, она приходит домой, садится посреди коридора и такая... О, сука! Я путная, как собака! Антон! Антон, налей борща! Борщец — это такое счастье! Просто, ну это же неестественно. Я просто за естественное поведение и за естественную красоту. Потому что мы ходим вот с дочкой на развивающие занятия в садик, и вот у одной воспитательницы огромные силиконовые губы. Там такие лепешки, это просто вообще вот. Вот видели спасательный круг? Вот она им говорит. Вот. Красные губы, белые зубы, ты издалека смотришь и думаешь, въезд запрещен. И странно, сколько хожу туда с дочкой, да, ходят только отцы. Вот им не стыдно, а? Женатые люди, да? Вот я целый месяц, каждый день хожу, проверяю. Одни папаши. Однажды даже дедушку видел. Подхожу, спрашиваю, а вы кто? Говорит, дедушка. Дедушка кого? Просто дедушка. Прикольная тёлка, да? Просто все так стремятся к идеальной красоте, но я считаю, что каждый должен смириться со своими недостатками, да? Вот, например, я. я идеален, да, плохой пример. А вот ты, да? Вот как зовут? Дима, вот ты же явно смирился, да? И это здорово. Это прекрасно, понимаешь? Вот назови свои главные недостатки. Хотя у нас нет столько времени. Да, и просто вся эта идеальная красота, она ну ни к чему. Просто, знаете, меня вот еще бесит, когда они скрывают тот факт, что делали со своим тупым организмом. Спрашиваешь, а это у тебя настоящие губы? Конечно, настоящие. А сделай так. И что, дудочку, чтобы делать? Окончательно я охренел, когда узнал, что знакомый моей жены сделал себе губы. Парень. Просто это не совсем мужская операция. Мне кажется, даже вот Борис Моисеев узнал бы, сказал бы, ну, конечно, гомик. Да надо сказать своим по рации, чтобы никто его не трахал. Мне кажется, у каждого гея есть рация. Просто. Как они друг друга находят иначе, да? Наверное, как таксисты. Типа, а можно мне, пожалуйста, гомосека на ближайшее время? Да-да, эконом. К вам подъедет Валентин, на заднеприводной Мазде ожидаете. И знаете, я ненавижу людей, которые делают себе силиконовые губы. Я вообще уважительно отношусь ко всем нациям, да, но вот я силиконовый расист. Я сейчас объясню, да, вот. На вершине пирамиды как бы азиаты, да? Потом вот беложопы, и вот третий сорт. Это силиконовое чмо. Многие почитают, что я высокомерный, да, но лично я не считаю этих людей за кого-либо. Просто такая воспитательница, она возможна только в московском садике. В моем родном городе, Степногорске, нет таких воспитательниц. Там такие воспитательницы, во-первых, им всем за 50. Вот, она днем воспитательница, а ночью сторож. Без видеонаблюдения. Просто сканворд, кастет и уверен в себе. Так вот, ходил с дочкой на развивающие занятия в садик. Просто у супруги были важные дела, да. Маникюр и... Ну, вдруг конец света, а у нее шлак ободран, да, как бы. Неудобно перед дьяволом. И мы ходим с дочкой на развивающие занятия в этот садик, и вот там реально сложные задания, вот реально. Там однажды надо было отгадать вот по картинке, где уж, где гадюка. Вот в это время моя дочь ела палец, пришлось мне, и я не отгадал. Ну ладно я, просто моей дочери 1.5 года, она не особо настроена на учебу. Я вообще был в шоке, когда нас на пороге спросили, а чем увлекается ваш ребенок? Увлекается, да? То есть хобби. Так, скрипку она бросила. Английская литература 17 века не пошло. Как это стоя? Это прям наше, да, это... Она просто бегает по всей комнате, типа... И в какой-то момент... И это ей не пришла умная мысль в голову. Типа... А что, если все люди братья? И ответ на все вопросы — это любовь. Нет, там скорее... Вот так полегче. И теплее. Недавно сходили с семьей в зоопарк, потому что жена говорит, дочке будет интересно, а ей все интересно, ей 1.5 года. Вот, чтобы вы понимали ее уровень интереса, мы однажды насыпали гречку в тазик, она залипла на 2 часа. Вот. Вы спросите, зачем мы гречку в тазик насыпали? Мы так жрем. И в итоге мы пошли в зоопарк, и знаете что? Моя дочь уснула. И вот если бы мы взяли тазик с гречкой, все бы заиграло по-другому, я уверен. И там мы зашли в контактный зоопарк, и там мою жену укусила пони. А за 2 дня до этого моя жена нам приготовила конину. И вот что-то мне подсказывает. Это месть за братьев старших. Еще мы зашли там в террариум, и там я не понимаю наличия змей и питонов. Потому что все, что они делают, это тупо лежат. Вот, тупо лежат. Положи туда шланг, я бы даже не заметил, реально. Вот ты идешь, там черный лежит, зеленый лежит, пятнистый лежит, вахтер лежит. Все. И мы подошли к черному, я говорю, жена, смотри, это уж. Потом читаем, это гадюка. Ну, сука, как так вообще? Всем большой рахмет, спасибо.
Мы продолжаем этот стендап на канале ТНТ. У нас есть рубрика «Открытый микрофон», куда может прийти любой желающий. И сейчас на эту сцену выйдет парень. Давайте его хорошо, тепло встретим. Николай Андреев.
Привет. Знаете, говорят, чтобы стать сильнее самому, надо всегда играть с более сильным соперником. Поэтому я на днях выпил с батей. И хотя у меня до сих пор плохо видит левый глаз, я ни о чем не жалею. Потому что это редкий момент общения отца и сына, я их очень ценю. Всегда, серьезно, я один раз сидел в метро, напротив меня сидит пара, мужик лет 40, с ним маленький мальчик. И я смотрел на них и думал, вот это замечательный досуг для отца и сына. Потому что мужик передавал мальчику всю отцовскую мудрость. Я слышал, как он говорил ему, бухло не мешай, последнюю сигу не стреляй, водку закусывай. Идешь к бабе, бери презерватив. И было видно, как малыш взрослеет, на глазах у него лицо менялось. А потом на одной остановке мужик встал и вышел из поезда. То есть это был не его отец. Просто какой-то левый мужик, который воспитывает детей в транспорте. И тем не менее, я был рад за мальчика, потому что теперь он знает, что к чему в этой жизни. Просто меня никто не учил. То есть я бы хотел, чтобы в мое время ко мне подошел бы этот мужик, это добрая фея Арбатско-Покровской линии. Но нет, единственный, кто со мной разговаривал, это телевизор. Серьезно, но телевизор не тому учит. Я недавно смотрел, наткнулся на передачу, ее ведет человек по имени Беар Гриллс. Это бывший спецназовец, и в своей передаче он рассказывает, как выжить в экстремальных ситуациях. То есть, по факту, он говорит, что делать, если ты оказался на Северном полюсе в трусах и с ножом? Я бы на его месте учил, как не допустить такой ситуации. Знаете, простые истины, типа, заряжайте телефон, слушайте родителей, не занимайте денег у людей, у которых вместо имени погоняло. Простые истины какие-то. И более того, я почти уверен, что в простых бытовых ситуациях Беар Гриллс сильно просасывает даже мужику из метро. То есть, если подойти к нему, задать простой жизненный вопрос. Беар Гриллс, как мне найти девушку? Он не расскажет, как найти девушку. Он научит выживать без нее. То есть... Я не очень подготовлен к жизни, наверное. Я немного о ней знаю, поэтому я не знаю, как вести себя в разных жизненных ситуациях. К примеру, я сидел в кафе однажды, никого не трогал, и чувствую на себе чей-то взгляд. И смотрю, а там за окном мальчик лет 9 прислонился к стеклу лбом и смотрит на меня вот так, не моргая, и кивает. Типа, «Да? Да?» И я не знал, как реагировать, поэтому я кивнул ему, типа, «Ну да». И он кивнул мне в ответ так, «Хорошо». И начал лизать стекло. И он продолжал, он лизал и смотрел на меня, не отрываясь, с вопросом, типа, хорошо я делаю, хорошо я делаю. А дело в том, что он, правда, неплохо это делал, поэтому я не знал, что ему ответить даже. И я, правда, я не очень понимаю, как вести себя, я не очень понимаю некоторых вещей в жизни. Например, вот зачем понтоваться при разговоре по телефону? Просто это дистанционная беседа, даже не видно, какой ты крутой. У меня был случай, я стою по делам, курю, рядом со мной стоит мужик, тоже курит, это бывает между мужчинами. Ему звонит телефон, он берет трубку резко, весь на гоноре так. «Алло? Кого? Наших? Где? На Ленинском? Да выезжаю!» И просто продолжил стоять. Я подумал, может быть, в своей голове он выехал, знаете? Может быть, здесь нет противоречий с реальностью? Но одно, за 25 лет своей жизни я видел их, наверное, сотни, если не тысячи. Они везде, серьезно. Я был в Химках на остановке. Ждал автобуса, чтобы уехать прочь из Химок и не возвращаться. Но это не важно. И там один слегка нетрезвый амбал пристал к интеллигентному виду парнишке, пристал к нему с фразой, которая начиналась «вопрос». И это ведь не лучшее начало, да? Потому что предварять свой вопрос непосредственно словом «вопрос» может позволить себе либо ведущий «что, где, когда», либо конченое чмо. И на господина ведущего он не был похож. Так он сказал ему «вопрос, как отсюда за час доехать в Бутово?» И парнишка начал объяснять. Ну, смотрите, здесь север, а Бутово юг. Вы никак не успеете. Здесь слишком далеко, тот его природа. Чу-чу-чу-чу. Вопрос. Как отсюда за час доехать в Бутово? И я клянусь, парнишка не научился на своих ошибках. Он продолжит, типа, ну это не от меня зависит. Здесь слишком далеко ехать. Чу-чу-чу-чу-чу. Вопрос. Как? Отсюда. Мой автобус приехал, я не дослушал конец вопроса. Мне кажется, когда он договорил, он посмотрел на часы, так... Другой вопрос. Как отсюда за полчаса доехать в Бутово? И, знаете, я не злорадный человек, но я надеюсь, что он не успел, и Бутово закрылось на ночь. Просто за эти мысли, может быть, боженька меня наказал. У меня немного друзей, я ценю любую возможность пообщаться с ними. И они однажды мне позвонили уже вечером, типа, мы тусуемся, приезжай к нам, мы где-то в городе. Я поехал к ним, уже был поздний вечер, там от метро нужно было на трамвае, я сел на трамвай и заснул. И проснулся уже на конечной. В Строгино. И знаете, не в той хорошей части Строгино, которой, кстати, нет, потому что все Строгино — это дыра. А вот прям в глубине, прям в 13-м районе Строгино. И для тех, кто не знает, Строгино — это такой район, где, мне кажется, никто никогда не видел неба, потому что стоит человеку задрать голову там вверх, ему сразу прилетает удар в кадык, потому что нефига раскрываться в Строгино. И в общем, я доехал, я проснулся от голоса дикторши, которая объявляла: 13-й район Строгино, конечно. И я клянусь, мне показалось, что она издевается надо мной. Как будто она сказала: 13-й район Строгино, конечная, да начнутся голодные игры. И с этим нужно было делать что-то. Вы знаете, я люблю развлечения какие-то, простые развлечения. Я недавно был в кафе около дома, заказал себе там на последние деньги салат. И мне принесли салат, и прежде чем подать его мне, мне его подожгли. И это было восхитительно, это было красиво, потом я съел его, это было вкусно. Но теперь мне грустно, потому что я не хочу обратно в мир, где салаты не горят. И никто не понимает моей грусти, потому что ни моей семьи, ни моих друзей не было горящего салата. То есть у дяди один раз салат горел, он тогда все горело, хата у него тогда горела, понимаете? Он еле спасся. Он не любит вспоминать. Он про салат вообще не любит вспоминать. Он ночью просыпается с криком, жена такая: что случилось? Он оливье полыхает и плакать начинает. У меня это его страх. У меня тоже есть страх. Я поделюсь, я боюсь собак. Знаете, не всех собак, одно. Это немецкая овчарка моей соседки, и это тварь. Просто мы часто с ней ездим в лифте. Соседка не понимает угрозы вообще. Она говорит: так ты не бойся, она не кусает. Но мне наплевать, что она не кусает. Она морально давит на меня. Вот этим своим собачьим типом. Соседка продолжает. Она такая: ты не бойся, она не кусает. Погладь ее. Просто зачем? Это же провокация явная. То есть для меня вся эта ситуация — это все равно, что ко мне в лифт зайдет огромный голый мулат и скажет: не бойся, он не насилует. Погладь его. Погладь. И я говорил, я ищу для себя какие-то простые развлечения. Недавно нашел очень простое. Это совсем бесплатное развлечение. Я просто в публичных местах начинаю проговаривать песни группы «Вирус». Один раз у меня получилось. Я пришел в большой Ашан, прям большой гипермаркет, нашел консультанта и спросил его: вот я вижу, у вас отдел блокнотов здесь, это понятно. А вот за ним отдел карандашей, это тоже ясно. Но где же ручки? Но где же ваши ручки? И знаете, я так надеялся, что он поймет меня, скажет типа: а, давай поднимем ручки и будем танцевать. А он сказал просто: вот за карандашами пройдите. Зато теперь у меня есть ручка. Спасибо вам большое, что послушали.
У нас в стендапе есть еще один интересный стендап-комик. Я всегда говорю, что это первый черный комик у нас в стране. Выходец из Северного Кавказа — Тимур Каргинов.
Как дела? Все хорошо. Меня зовут Тимур Каргинов, я из Владикавказа. Слушайте, меня тут начали показывать по телевизору, и со мной нет-нет, да фоткаются. Я немного в шоке. Ну, в принципе, от того, что со мной фоткаются, и от того, что со мной фоткаются русские. Те люди, которые еще недавно думали, что у меня всегда в кармане калаш, шашлыки и пару родственников. Поэтому я немного в шоке. Не, возможно, все эти люди вообще не смотрели нашу телепередачу и фотографируются со мной просто как с хачом, знаете. Такой новый экстремальный вид фотографии. Смотри, у меня фото с тигром. Фигня, смотри, с хачом. А как он так близко тебя к себе подпустил? Не опасен? Да не, ручной, как дебил, лыбился. Думал, что в нем признали знаменитость. Недавно была такая ситуация, что я стою в аэропорту, ко мне подходит женщина, говорит: ой, вы же тот самый. Я говорю: да. И она говорит: давайте сфотографируемся, у меня сын ваш фанат. Я говорю: давайте. Она говорит: только вот у меня телефон сел, дайте вот на ваш сфотографируемся. А вы сыну отправите фото и подпишите «Тебе привет от твоей мамули». И начинает диктовать мне номер телефона. Я говорю, подождите, подождите. Если вашему сыну с незнакомого номера придет фотография его мамы со мной, с подписью «Тебе привет от твоей мамули». Это будет как минимум странно. Он начнет как раз звонить вам, у вас сел телефон, совпадение, не уверен. Возможно, на мой номер начнут поступать деньги. И не подумайте, что это такое проявление тщеславия. Ах, я устал от этой славы. Это было три раза всего. Мы три раза фотографировали. И я стараюсь быть интеллигентным, я стараюсь быть чутким. Недавно я шел по улице и вижу, как хорошо одетый парень лежит на земле и спит. Рядом с ним стоит мужик с пакетами и смотрит на него. Я подхожу, я говорю, может, мы его поднимем? Мужик говорит, да он пьяный валяется. Я говорю, ну в этом как бы и суть моего предложения. Мужик говорит, да ладно, и ушел. Видимо, пакету надо было уходить. И я поднял этого парня, он вообще не одупляет, что происходит. Я вызываю скорую, приезжает скорая, выходит женщина-санитар, смотрит на этого парня и говорит, что, дурачок, напился? То есть двоих людей это рассмешило. Я ему как юморист позавидовал этому парню, потому что он, не произнеся ни слова, рассмешил двух людей просто. И вообще заметили, что очень пьяный человек, это у нас в России, ну, смешно. У нас алкоголизм в России, это как бы смешно, это юмористическая ситуация. Понимаете, этот парень упал, уснул, у него чуть не вытек глаз, и это смешно. Более того, он проснется и добавится еще одна смешная история. Он говорит, прикинь, напился, вышел, упал, уснул, вызвали скорую. В общем, день рождения матери прошел на ура. Супер! Это факт. У каждого из вас есть веселая история, как вы по пьяни что-то творили. У каждого из вас. Мы напились, захотели заблагогозить, побежали поссать с моста и упали в озеро. У каждого из вас есть такая история. У некоторых это даже история любви, понимаете? Мы напились, решили побурагозить, побежали поссать с моста. Ей было неудобно. Мы упали в озеро. И вот наш сын, знакомься. Зачатый в озере. И он карп. Это, кажется, таких людей родилась рыба. Потому что быть пьяным это в нашей стране, ну, часть культуры. Потому что у пьяного человека сформировался положительный образ у нас в стране. Это факт. Вот самый значимый фильм в нашей стране, самый значимый и культовый фильм в нашей стране, который показывают каждое 31 декабря в прайм-тайм, это «Ирония судьбы» или «С легким паром». Помните этот фильм? Его показывают каждый год. Это самый культовый российский фильм, русский фильм. И вот если посмотреть по факту, если отбросить вот культовость этого фильма и уважение к Эльдару Рязанову, если посмотреть по факту, то «Ирония судьбы» вот о чем. Главный герой Евгений Лукашин – это просто в жопу пьяный мужик. Просто в жопу пьяный мужик, который едет в чужой город и разрушает чужую семью. Вот. И этот фильм создает новогоднее настроение. Это семейная комедия, понимаете? Мы смотрим этот фильм, думаем, эх, таких больше не делают. Таких фильмов больше не делают, как в жопу пьяный мужик разрушает ячейку общества. Такие вот, и серьезно, я серьезно говорю. И в этом фильме я больше всего как мужчине сочувствую Ипполиту. Он трезвый, пришел домой к своей женщине. Она что-то приготовила, они хотели отметить праздник. А тут это пьяное рыло просто ползает и выражает свое недовольство по поводу качества рыбы. И вот я вот мечтаю о том, я мечтаю, что где-то в параллельной вселенной Евгений Лукашин по ошибке прилетает не в Ленинград, а во Владикавказ. Вот что я хочу. Вот что я хочу. Чтобы он прилетел во Владикавказ и вот точно так же там себя вел. Вот точно так же ходил, какая гадость это ваша заливная рыба. А потом сказал, какая гадость эти ваши удары в челюсть, какая гадость это ваши пули в коленях, какая гадость это ваша кровная месть. Просто в нашей семье Евгений Лукашин отрицательный персонаж. Я как-то смотрел с дядькой этот фильм, говорит, этот Евгений Лукашин черт полный просто, он сказал. Он сказал, ему 40 лет, он живет с матерью. Это просто черт, и мы переключили просто. Я вот мечтаю, чтобы он прилетел в Владикавказ, Евгений Лукашин. Но также ошибся квартирой. Потом в эту квартиру пришел владикавказский Ипполит. Там его стоит владикавказская Наденька. Он говорит, Зарина, это кто? Он говорит, она говорит, ну это какой-то тип, говорит, что это его квартира. Так, а почему он лицом в салате лежит? Пьяный, что ли? Не, я его зарезал. Моя Надя зарезала. Моя Надя зарезала. И, конечно, сейчас многие из вас скажут, конечно, Ипполит кавказец, ведь он трезвенник. Нет, просто Евгений Лукашин по определению не может быть кавказцем. Знаете почему? Потому что Евгений Лукашин сидел в бане с кентами, напился и уехал из Москвы. Ни один кавказец пьяным никогда не уедет из Москвы. Из сауны его еще дома тёлка ждет. Да вы с ума сошли, ребята. Это какая-то новогодняя сказка. Спасибо большое, друзья.
Мы продолжаем, движемся дальше. Стендап на канале ТНТ. Наш следующий стендап-комик Дмитрий Романов.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Всем привет. Здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я скоро женюсь, и я придумал себе такой прикол, что я как только женюсь, и после этого буду кого-то знакомить со своей женой, я буду говорить, знакомьтесь, это моя первая жена. И всем, кому я рассказывал этот прикол, очень нравится, кроме моей первой жены. Она говорит, в смысле первая жена? Я говорю, ну у меня до тебя не было жены, ты у меня будешь первая жена. Она говорит, просто звучит так, как будто бы будет еще и вторая. Я говорю, нет, нет, расслабься, не переживай, успокойся, моя первая жена. Ты у меня будешь первая и единственная. Вот единственная ей нравится больше. Но как по мне тоже будет как-то странновато, если я буду говорить, знакомьтесь, это моя единственная жена. Звучит так, как будто бы она явно не единственная. Я специально, чтобы это скрыть, говорю, что она единственная. То есть говорите, знакомьтесь, это моя единственная жена. Это все равно, что говорить, знакомьтесь, это наш родной сын Сережа. Мы его сами родили, с нуля. Самое страшное, это если человек говорит, знакомьтесь, это наш родной сын Сережа от моей единственной жены. Такая, знаете, семья, где все погрязло во лжи. Где муж говорит, что жена единственная, жена говорит, что сын от мужа, а сын ест сосиски с шоколадом и говорит, как хорошо, что я у вас не наркоман. Я вообще люблю прикалываться в отношениях, люблю приколы, люблю прикалываться над своей девушкой. Я недавно выходил из дома, собрал вещи, она говорит, ты куда? Я говорю, я в Ростов. Она говорит, что у тебя там концерт? Я говорю, нет, у меня там вторая семья. Она говорит, ну ты же шутишь? Я говорю, конечно шучу, конечно у меня там концерт. Надо, кстати, не забыть для них 4 билета отложить. Несмотря на то, что мне нравится прикалываться в отношениях, когда моя девушка прикалывается в отношениях, мне это не сильно нравится. Она недавно решила мне отомстить, выходила из дома, я говорю, ты куда? Она говорит, иду к любовнику. Я говорю, это не смешно. Она говорит, про вторую семью в Ростове тоже не смешно. Я говорю, так а там и не смешно, там все серьезно, там надо что-то решать. Нет, не то чтобы я тиран в отношениях, хочешь шутить, шути, пожалуйста. Но я считаю, что у женщины в отношениях должны быть немного другие шутки. Я считаю, что у женщины в отношениях должны быть такие простые, безобидные, примитивные шутки. Типа она тебе звонит, говорит, приезжай срочно с работы, и я есть не приготовила. Ты приезжаешь, она говорит, приготовила. И как давай ржать заливается. Ты тоже сидишь, ешь, ржешь, говоришь, а я, главное, повелся, поэтому еще в ресторан заехал. Нет, хочешь шутить пошло в отношениях, пожалуйста, но не так, что типа я иду к любовнику. Как по мне, пошлые шутки в отношениях у женщин должны быть типа таких. Она тебе говорит, а хочешь я позову подругу и попробую втроем. Ты говоришь, хочу. Она зовет подругу, вы пробуете втроем. Она говорит, а я пошутил, это вовсе не подруга никакая. Чужая женщина вообще ей деньги заплатила. И ты такой, что серьезно, не подруга, я главное к ней так с уважением. Типа проходите, у нас дует, возьмите тапки. Во время секса старался так вежливо, спрашивал, можно ли вас шлепнуть, думал вам еще дружить. Просто понятно, что мои шутки про вторую семью в Ростове это шутки, потому что, ну я вот не понимаю мужчин, которые заводят вторую семью. То есть для чего это, в чем выгода? Просто обеспечиваешь две семьи? Просто нет же такого, что если у тебя много семей, тебе льготы от государства. Типа, заводишь вторую семью, тебе там бесплатный проезд в метро, путевка в санаторий на лето. Нет же такого, что чем больше мужик семей завел, тем больше льгот. Типа, как многодетная мать, только многосемейный мужик. Типа, вот третью семью заводишь, 450 тысяч от государства получи. Просто, как по мне, не нужно заводить вторую семью. То есть, заводить вторую семью, это все равно, что вот приходить к врачу, вот у тебя уже есть один геморрой. И ты приходишь и говоришь, а можно мне вот как-то вот еще один сделать? Вот чтобы один болел, то второй ныл, чтобы постоянно хреново было. И женщины-то, они всегда узнают, если у тебя есть еще одна женщина. Женщины чувствуют эти моменты. Я заметил, женщины всегда хотят узнать, сколько у тебя было женщин до нее. Причем, почему-то они об этом спрашивают после секса. У вас был секс, она поворачивается и говорит, а сколько у тебя было женщин до меня? Просто почему они это спрашивают именно после секса? Такое ощущение, что они хотят вычислить какую-то количественно-качественную связь. Типа, если ты скажешь 9, она будет думать, ну 9, да, чувствуется, сноровка такая присутствует. Или если скажешь 63, она будет думать, 63, это так много разочарованных женщин. Ну, мне кажется, женщина просто охренела бы, если бы она спросила, сколько у тебя было женщин до меня, ты бы сказал 2. Но знала бы ты, сколько у меня было мужчин. Женщины вообще очень любят поговорить после секса. Я не понимаю, зачем говорить после секса. Просто только что был оргазм, сейчас идеальное состояние. Нет таких слов, которые можно сказать после оргазма, так, чтобы стало еще лучше. Нет такого, что если после оргазма сказать «трах тебе дох», то сразу второй оргазм. И женщины любят поговорить на абсолютно идиотские темы после секса. Типа у вас был секс, вы после секса лежите на диване, она поворачивается к тебе и говорит, «А кем ты хотел стать в детстве?» И ты думаешь, ты двинулась или что? Или у вас был секс, вы после секса лежите, она поворачивается и говорит, ты заметил, как сейчас Харатьян постарел? Просто вам весело, женщины, вам эндорфины ударили в голову, вы несете какую-то веселую чушь, мы потом еще неделю ходим и думаем, при чем здесь Харатьян? Как она к этому пришла? У меня что, где-то морщина или что? Просто мужчины так себя не ведут, не несут чушь после секса. Нет такого мужчины, который после секса повернулся бы к женщине и сказал бы, думаю, лопату купить. Совковую, не заморачивайся. Еще женщины очень любят после секса сделать какие-то выводы по поводу твоего организма. Типа у вас был секс, она после секса к тебе поворачивается и говорит, у тебя, оказывается, такие вены на ногах красивые. Я раньше не замечала. Просто если тебе так говорят, значит, ты не сильно хорош в постели. Значит, у нее было время поразглядывать твои вены на ногах. Она была не сильно вовлечена в процесс. Самое обидное в этом плане для мужчины услышать от женщины после секса, эту люстру пора менять. 12 трещин в плафоне насчитала. Уже залезла на сайт, заказала, завтра привезут. Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие странные звуки издают животные? Или вы просто так сюда пришли? Я недавно с девушкой был на острове, и там была птица, которая время от времени делала вот так. Проходило какое-то время, и она опять делала. И мы с моей девушкой шутили, что когда она так делает, значит, ее там жестко дрючат. Просто если не дрючат, то зачем так делать? Но потом оказалось, что это кричала не птица, а женщина из соседнего домика. Потому что однажды утром мы сидели на террасе и услышали и после этого мужской голос вот так вот, Наташенька. И нам стало очень стыдно, потому что когда мы еще думали, что это птица, каждый раз, когда она кричала, мы кричали ей в ответ «Терпи, пеликан!» Спасибо, друзья!
Мы продолжаем этот стендап на канале ТНТ. Наш следующий стендап-комик Стас Старовойтов.
Здравствуйте, ребят, всем привет. Я недавно был на крестинах у ребенка, и вот вы никогда не задумывались, что крестными своим детям мы выбираем людей, с которыми максимально не по-христиански жили? Вот. Максимум. Потому что крестным обычно становится твой лучший друг, а лучше он, потому что вы с ним нарушили максимальное количество заповедей. Лучшие друзья далеко не лучшие люди, понимаете? Вообще, конечно, крестные странные персонажи, потому что, ну, по факту, это вот такой у тебя дополнительный родственник. По божьей линии, вот. Вообще, если совсем честно, если разобраться, вот вы просто легализуете себе собутыльника. У него появляется легитимность хождения в ваш дом, потому что это уже не мой синий кореш, это Люда наш родственник. Это все. Это мой кум. Кум, кум. Кум, слово еще какое конченое, да? Кум. Кум. Не слово, а звук от микроволновки просто. Это... Кум. Не круто звучит, да? Крестный отец — это круто, это что-то из книг Марио Пьюза. А вот кум — это что-то из Гоголя, знаете? Мы с кумом бухали в корчме, а потом, сидя голыми жопами в сугробе, видели, как черт украл месяц. Вот это вот. И... Я сам не крестный, у меня нет крестников, потому что мои друзья настолько кончены, что от них еще никто не родил. И там, походу, нет шансов. А даже если бы предложили, я бы наверняка отказался, потому что крестным должен быть, ну уж если, ну не святой человек, то, по крайней мере, очень сильно верующий, да, а никак не вахтовик Серега, который в церкви к тебе подходит и говорит: братан, слушай, я запамятовал, а вот платок на бошку всем или только бабам? Я просто, я так-то взял вот это, арафатка, правда, из Египта, но с другой стороны, ну, бог не фраер, да, я как бы... Я же его сын, да? И считается, что крестный, он будет воспитывать вашего ребенка в любви к вере, но я не понимаю, как в любви к вере может воспитать человек, который из церковных текстов знает только аккорды к песне «С причала рыбачил апостол Андрей». Это все его знания. Еще одно мероприятие, на котором я был, это венчание, и там тоже нужно выбирать себе в помощь друзей в качестве свидетелей, но если вот крестными вы приглашаете самых близких, то на венчание лучше брать людей, с которыми вы не очень хорошо общаетесь, потому что все, что они будут делать полтора часа, это держать над вами корону. Предплечья нормально забиваются, знаете, там так тяжело, что, мне кажется, морячок Папай сказал бы: «Уп-уп-уп, надо шпинат!» Очень тяжело. Ну а что делать-то? Ну то есть ты ж корону на голову не поставишь в серии: «Не кричите, рука затекла, сейчас!» Плюс это все происходит в таком тяжелом запахе, потому что там пахнет ладаном, а ладан такой специфический запах, у тебя прям святость на легких оседает. Понимаете? Тяжеловато. И у нас на венчании свидетельница начала отъезжать, понимаете? Начала терять сознание. Чуть было не образовалось еще одно мероприятие православного характера. Тут же... Я прям ждал, что батюшка скажет: так, отнесите ее в сторону, сейчас мы ее отпоем. Вы же ее все знаете, да? Чего два раза-то собираться, правильно? Недавно смотрел передачу по Первому каналу, где очень тревожным, даже для Первого канала, голосом говорили: «Педофилы не дремлют». Воу-воу, тихо, я их не будил. В общем, в этой программе происходило следующее. Психолог, он притворялся негодяем и подходил к детям на детской площадке, действительно, и через разговор уводил их себе в машину. Я думаю, это же очень глупо, ну потому что дети не верят, потому что вот замечали, что во всех детских мультфильмах все негодяи говорят специальными негодяйскими голосами. Ах ты маленький Буратино. Я не знаю, я таких негодяев не видел. Вот ни разу не встречал негодяя, который бы не говорил: «Вам одобрен кредит под гигантскую сумму». Естественно, дети идут с этим психологом, они просто не понимают, что это негодяй. Просто я посмотрел бы на этого психолога, если бы он выглядел как настоящий вот злодей из мультиков детских. У него были такие крючковатые уши, он был лысый в черном плаще, говорил таким голосом и шел смешным шагом. Типа: «Мальчик, иди сюда, я добрый дядя, я друг твоего папы». Я клянусь, пацан бы его затыкал просто, затыкал лопаточкой. Затыкал лопаткой, сказал бы: «Так, отошел в сторону, я пущу качельку, я псих, понятно, я из коррекционной группы». Это сильно напрягает родителей. Я вам как родитель говорю, это вы постоянно какой-то стресс. Не отпускай ребенка на улицу, там педофилы. Не приводи ребенку няню, она его бьет. Постоянный стресс. А как бы дети сами не сахар вообще. Вы знаете, вот ребенок может напугать взрослого гораздо сильнее, чем взрослый ребенка. Ко мне недавно подходит моя дочь 4-летняя, говорит: папа, а у нас, скажи, у нас дома живут привидения? Я говорю: да нет, брось. Я сам думаю: а почему она сейчас это... Почему? И просто у меня были догадки, и тут два факта, и все. У меня паранойя, понимаете? Я начинаю подгоняться, потому что, ну, дети шизики. Посмотрите, любой американский ужастик, там ребенок всегда видит что-то больше, чем родитель. Он всегда: это мой невидимый друг Тоби, он живет на чердаке. Но он просил вам о нем не рассказывать. Если мне будут это заряжать, я скажу: так, забирай свой Тоби, валите нахрен из моего дома, понятно? Я вот... Я еще подумал, почему эти невидимые друзья всегда какие-то страшные всегда. Я имею в виду, ты сущность, ты хочешь жить в моем доме, я хозяин дома, понравься мне. Я ни разу не видел привидения в виде маленькой мулаточки такой, знаете, такой. Жила бы на антресольках. Я бы тоже о ней никому не рассказывал вообще, меня не надо было даже просить. Просто говорил бы, жена лежала рядом. Я слышу постоянно какие-то шаги. Ай, брось. Это не Тоби, это невидимый друг нашей дочери, ты помнишь. Да... На самом деле, я даже не знаю, как рассказать ребенку о том, что привидений не существует, если у нас уже 15 сезонов на канале существует передача «Битва экстрасенсов». 15 сезонов. И там вообще не собирается ничего заканчиваться вообще. Видели, они там постоянно экстрасенсы какие-то что-то режут, у них какие-то ножи. Чем там машут, у них постоянно соревнования, белый конверт, черный конверт, они пытаются кому-то что-то доказать. Я им не верю, потому что если ты профессионал, все, чем ты занимаешься, для тебя рутина, просто тоска, ты это все ненавидишь вообще. Вот вы видели сантехников? Вот. Я же не видел ни одного сантехника, который врывался бы к вам в комнату, типа, так, я чую где-то прорыв. Идет слово «канализация» где-то здесь. Они смотрят на тебя, как на говно просто. Вот. Циничные люди. Я думаю, что экстрасенсам нужно брать с них пример. Просто заходить в хату в грязных сапогах, чтобы немного жопа торчала здесь. Вот. Ходить по квартире, потом... Хозяин, ну как можно было так карму-то засрать-то, а? Ой. Друзья, у меня все. Спасибо большое. Приятного вечера.
Спасибо, это был стендап на канале ТНТ. Увидимся с вами через неделю. Пока!